Уважаемые коллеги, дорогие друзья, извините, включу. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад на тему «Проблемы институциональной организации финансов в России». В оргкомитет конференции я представил развернутый текст своего сообщения со всеми необходимыми обоснованиями и ссылками на те источники, на идеи которых я опирался при подготовке доклада. Этот текст будет опубликован в ближайшее время и будет доступен для всех. Поэтому в условиях ограниченности времени позвольте мне остановиться лишь очень кратко на основных моментах заявленной темы. Основные идеи моего доклада. Здесь 4 пункта выделены. Значит, первое. У классических естественных наук и у финансовой науки предметы устроены принципиально по-разному. У первых привязка идет к идеальным объектам исследования, у второй – к нормативным процедурам финансовых институтов. Второй момент. Механизмы практической реализации научных знаний там и там принципиально разные. В первом случае это инженерный эксперимент, во втором случае это социальный, в частности, финансовый институт. Третье. Во времена общественных трансформаций, которые мы сейчас переживаем, старые институты рушатся, а новые складываются длительное время с непредсказуемыми последствиями. И четвертое. Именно в ситуацию деинституционализации финансовых отношений попала Россия за последние четверть века. Отсюда все сегодняшние проблемы финансов. Финансовые институты старого типа разрушены, новые формируются чрезвычайно сложно. Научные знания из западных теорий практически не работают, не приживаются в России. Интенсивно складываются неформальная или схемная организация финансов, которая воспринимается очень часто людьми как некие такие своеобразные раковые опухоли экономики с коррупцией, там, с разными мошенническими схемами и так далее. И последний момент, который будет в докладе, с моей точки зрения, требуется развитие новой парадигмы финансовой науки, поскольку в рамках старой эти проблемы, которые сейчас переживает Россия, на мой взгляд, неразрешимы. Анализ отношений между финансовой теорией и финансовыми институтами проводился с позиции и использованием понятийного инструментария деятельностной методологии. В методологии деятельности существует большой пласт исследований того, как устроено классическое научное знание. В самом общем виде схему принцип мыслительной операции, нормативно осуществляемой при формировании классического научного знания, можно представить так, как нарисовано на слайде. На слайде показано, что исходными элементами мыслительных операций, формирующих знания естественно-научного типа, является, во-первых, замещение, это стрелка, вот снизу вверх, замещение выделенного свойства исследуемого объекта некой знаковой формой. Во-вторых, осуществление операций со знаковыми формами, вот здесь на схеме это, значит, вверху обозначено. И третье, отнесение полученного результата или характеристик объекта исследования к, опять же, объекту исследования. На основе данного принципа строятся мыслительные построения практически во всех естественно-научных дисциплинах. От самых простейших, например, счет животных в стаде, ну как это было в средние века, до сложнейших профессиональных инженерно-технических расчетов. Важнейшая предпосылка наук нового времени состоит в следующем. Мыслительные операции в знаковых формах возможны только в том случае, если принимается предположение, что за реальными объектами изучения стоит особый мир идеальных сущностей или идеальных объектов. Классические науки естественного типа физика, химия и прочее с реальными объектами вообще не работает, начиная с 17 века. Объектами исследований всегда являются идеальные объекты. У Платона мир идеальных объектов назывался миром идей, у Аристотеля – метафизикой. После Лейбница это получил новое название – онтология. У представителей немецкой классической философии это называлось трансцендентальным разумом. Карл Поппер, знаменитый английский философ науки, уже в 20 веке назвал это миром сущностей или содержаний как таковых. Постулат, что истинное научное знание возможно только в отношении идеального объекта, выделенного в рамках конкретной онтологической картины мира, покоится на логической посылке, что любые объекты реальности даны человеку, любому человеческому сознанию, лишь в превращенных, то есть превратных, искаженных формах. Поэтому без опосредования идеальной действительностью адекватное научное знание о реальности принципиально невозможно. Посылки, лежащие в основе классического научного знания. Идеальные объекты объективны и, что самое главное, неизменны. Это некие сущностные инварианты, которые принципиально не зависят от мнений людей. Второе. Идеальные объекты не зависят от количества и качества знаний о них, накопленных в науке. Вот что я чуть позже буду говорить о финансах, там как раз все с точностью да наоборот. Третье. Научное знание строится по объективному и воспроизводимому методу. То есть если метод применить, то в любое время, в любом другом месте должен быть получен один и тот же научный результат. Четвертое. Научное знание измеримо количественной мерой. Качественных научных знаний в классических науках не бывает, исключительно количественные. Пятое. Ученый, строящий научное знание, находится в позиции созерцателя, что, опять же, применительно к общественным, в частности, финансовым дисциплинам, практически невозможно. Основатели научных новых наук принципиально отказались от сбора и регистрации естественно наблюдаемых эмпирических или натурных факторов, как способов подтверждения научного знания. Вот до 17 века механизм подтверждения научного знания были просто наблюдения или опыты в естественных реальных условиях. Начиная с 17 века от этого принципа основатели новых наук принципиально отказались. Взамен отвергнутых научных опытов, натурных опытов, в качестве способа подтверждения теоретических гипотез и выводов был предложен специально организованный научно-инженерный эксперимент. В рамках инженерного эксперимента реальность как бы подгоняется под идеальные научные построения. За счет инженерной, то есть искусственной организации условий реальности, теоретические законы идеальных объектов, описываемые в предметном знании, должны быть в точности подтверждаться. Вот на этом слайде показано, что современные естественные науки, начиная с 17 века, существуют как замкнутые на техническую инженерию самообосновывающиеся системы. Все идеальные объекты, изучаемые в естественных науках, ну я просто назову некоторые, чтобы было понятно, о чем речь идет. Например, элементарная частица, идеальный газ, абсолютно твердое тело, математический маятник, атом, математическая точка, геометрическая прямая. И этот перечень практически бесконечный в настоящее время. Все эти идеальные объекты существуют только в мышлении ученых и только в экспериментальных установках. В реальности их не бывает. Вот здесь на слайде показана одна из подобных конструкций, значит, синхрофазотрон, внутри которых при соблюдении совершенно определенных технических условий можно изучать такие идеальные объекты, как элементарные частицы, которые, как вот здесь написано на слайде, ученые изучили уже около 200 единиц. Если принцип научного получение научного знания соединить на одной схеме с принципом практической его реализации, то мы получим следующее. Вот здесь на схеме видно, что предметно организованная наука представляет собой сложную координацию, по крайней мере, трех типов интеллектуальной деятельности. Первое, вот здесь слева, это деятельность по формированию онтологической картины соответствующей науки с выделением идеальных объектов. Это деятельность философов или методологов науки. Справа, вот здесь, условный человечек нарисован, это деятельность по формированию предметно-теоретического описания в знаковых формах свойств идеальных объектов. Это деятельность ученого-теоретика. И третий тип деятельности, который в обязательном порядке должен присутствовать, вот здесь третий условный человечек, это деятельность по технической организации условий реальности для подтверждения теоретических знаний. Это деятельность инженера-экспериментатора. Я, видимо, некоторых из вас утомил совершенно непонятными терминами. Это мне было необходимо исключительно для того, чтобы на этом фоне сейчас дальше показать, что финансовая наука и финансовая практика устроены просто принципиально по-другому. И те традиционные попытки представления финансового знания аналогично тому, как это делается в естественных науках, на мой взгляд, содержат очень существенный проблемный момент, который в том числе не позволяет решить очень многие практические финансовые вопросы в современной России. Анализ многочисленных работ дореволюционных советских и постсоветских ученых-финансистов показал, что предметная область финансовой науки устроена сложнее предметов естественных наук. Во-первых, предметная область финансов включает действующих людей, способных мыслить. Во-вторых, существуют теории, которые очень сильно отличаются от классических, например, физических или химических теорий. Первые транслируются в поколениях и остаются неизменными на протяжении веков. То в финансах все с точностью да наоборот. Существуют теории, ну, практически однодневки, очень короткоживущие, в течение нескольких, может быть, десятилетий, а то еще короче. И, наконец, третье, предметная область финансовой науки включает нормы и правила работы общественных институтов. Научные финансовые знания имеют существенно иной способ своего подтверждения, которым таким способом является финансовый институт. Вот здесь на схеме представлена в условном таком изображении схема состава, то есть тех элементов, из которых, собственно, состоит любой институт, в том числе финансовый. Очень важно, с моей точки зрения, обратить ваше внимание на то, что в деятельностной методологии, в отличие от традиционной нашей науки и тем более в обыденной жизни, принято различать три понятия, которые очень сильно отличаются друг от друга. Понятие организация, понятие учреждения и понятие институт. А вот в обыденном сознании чаще всего это все склеено и практически никак не отличимо друг от друга. Организации, в отличие от института, всегда создаются под какую-то цель и по достижении ее могут быть ликвидированы. Ну, самый яркий пример организации – это фирмы-однодневки, которые сотнями, тысячами создаются каждый день и могут быть через неделю просто ликвидированы после проведения тех или иных финансовых операций. Второе понятие – понятие учреждения. Это формально-правовая оболочка организации. Учреждения учреждаются в соответствующих государственных органах или других официальных структурах. Институт в отличие от организации и учреждения, тоже имеет организационную составляющую, то есть функциональные места и правила работы в них. Но это не просто организация. Он всегда имеет социально-культурную миссию, вот некую сакральную идею, вот здесь сверху значит, показано. Ну, в Институте науки такой сакральной идеей является идея истины, которая, собственно, ради которой, собственно, и работает наука. В Институте церкви такой идеей является идея Бога. В Институте права такой идеей является справедливость. И так это касается каждого института, если это действительно институт, а не просто контора, учреждение. Кроме того, значит, вот эта идея, поскольку она сама по себе существовать не может, она всегда закрепляется символическими структурами. Вот здесь, на этой условной схеме, это показано вот таким каналом, в котором циркулируют символические структуры. Ну, в науке эта идея, вернее, мантия, например, профессора, значит, в институте церкви это икона. И таких, значит, символических вещей, которые закрепляют ту или иную сакральную идею, значит, существует очень много, и они все, в общем, известны, не буду тратить на них время. Кроме этого, вот здесь обозначены функциональные места и процедуры. Вот этот каналчик между функциональными местами – это условное обозначение процедур, в соответствии с которыми взаимодействуют функциональные места института. И, наконец, в любом институте всегда есть еще две опоры, на которых институт в обязательном порядке должен опираться. Это материальная опора, вот это МО, это здание, оборудование, ну и все то, без чего ни один институт существовать не может. И, наконец, духовные опоры, ДО, это то, что называется укоренением идей, ради которых функционирует институт, в сознании людей. Без укорененных таких, без укоренения в сознании, значит, институт превращается в обычную организацию или просто, значит, в оболочку этой организации учреждений. Нормы работы института должны быть укоренены в нравах людей. Это термин знаменитого институционалиста, американского институционалиста Дугласа Норта. И, соответственно, закреплены в культуре того или иного общества. Институт нельзя учредить, как контору. Институтом нельзя управлять. Нельзя управлять институтом семьи. Нельзя управлять институтом церкви, нельзя управлять институтом науки. Это структуры, это своеобразные такие твердые тела общественных отношений, которые очень долго формируются, иногда целыми столетиями. И в случае их разрушения в общественных отношениях начинается в той или иной мере тот или иной хаос. Институциональные процедуры, если это действительно институт, всегда стабильны и не могут меняться по чьему-то указанию, приказу, распоряжению и так далее. Если это происходит, то институт опять же превращается либо в организацию, либо просто в оболочку или учреждение. Данная схема состава института может помочь, с моей точки зрения, разрешить важную проблему предмета финансовой науки, указав то место, которые в ней занимают принципы рационального хозяйства, способы добывания материальных благ, сами по себе финансовые институты, о которых писали в свое время видные ученые-финансисты дореволюционного времени. Идея состоит в следующем. Если в основе формирования классического предметного знания, о котором я в начале доклада говорил, лежит принцип знакового или семиотического опосредования объекта исследования, то в основе формирование финансового знания лежит принцип процедурного или институционального опосредования финансовых отношений. Второе. Если в естественно-научном знании подтверждающей системой служит инженерный эксперимент или экспериментальная установка, то для финансовой науки подтверждающей системой служит финансовый институт. Вот здесь на слайде показано, что в отличие от костного объекта естественных наук, какая бы она ни была, физика, химия и так далее, костные объекты изучают, объект финансовой науки, сделка, финансовая операция и так далее, включает людей, способных мыслить, способных ставить собственные цели и имеющих собственную активность. Данная особенность финансовых объектов принципиально не позволяет построить предмет финансовой науки по принципу естественных наук, хотя эти попытки, к сожалению, до сих пор очень распространены. Всякое описание объекта в знаковых формах меняет сам объект, и финансовое знание изначально становится искаженным. Действия и отношения людей из-за этого могут приобретать произвольный, непредсказуемый и, следовательно, нерегулярный характер. В то же время, что, собственно, мы в настоящее время и наблюдаем, в то же время любая деятельность, в том числе финансовая, по определению должна носить регулярный, нормированный, воспроизводимый характер. Процесс воспроизводства в любой деятельности – это основной процесс. Для того, чтобы в принципе стало возможно регулярное, нормированное финансовое, равно как и правоохранительное, образовательное и другие типы деятельности, человечество изобрело и укоренило в сознании или в нравах людей разнообразные, в том числе финансовые институты. Что делает институт? Он оформляет, вот здесь, значит, на этой схеме нарисовано, здесь условно изображены реальные финансовые отношения. В реальности люди могут вступать в самые произвольные отношения, какие только в голову не приходят. Иногда даже и представить себе невозможно, в какие отношения люди могут позволить себе вступать. Но в деятельности, в том числе в финансовой деятельности, произвольных отношений не должно быть. Поэтому существует в финансовом институте существуют финансовые процедуры между функциональными местами. Например, если это институт фондовой биржи, соответственно, есть функциональное место для продавца бумаг, ценных бумаг, есть функциональное место для покупателя, есть функциональное место для того, кто руководит или организует эти торги, маклера. И между ними очень строгие процедуры. Произвольных отношений принципиально недопустимы. Соответственно, как только люди занимают эти, соответственно, функциональные места и действуют не по своему произволу, а в соответствии с нормами работы того или иного финансового института, эти отношения урегулируются, или этим отношениям как бы придается вот такая условная идеальная добавочка, это вот этот красненький полукружие, которые над головками людей существуют, и тем самым, соответственно, каждый раз воспроизводится один и тот же тип отношений, которые диктуются тем или иным финансовым институтом. Тоже относится к банкам, институту банка, тоже относится к институту налогов. Ну и это перечислять можно практически бесконечно. Ту же роль играют и другие социальные институты. Политические, религиозные, правовые и так далее. Ну вот здесь на этой картинке условно показано, что процедура, которая осуществляется в рамках института суда, строго прописана и не может быть нарушена ни при каких обстоятельствах. Если процедура будет нарушена, то суд более высокой инстанции просто отменит решение этого суда, где процедура была нарушена. И идея права сама по себе, как юридическая фикция, в реальности не существует. Она каждый раз восстанавливается в рамках работы тех или иных процедур того или иного, соответственно, правового института. Так вот, если не беспочвенны данные идеи и отличия от естественных наук, тогда можно представить всю структуру институционализированных финансовых отношений целиком. Вот на этой схеме показано, что предметная область финансовой науки должна, во-первых, соотноситься с соответствующей моделью финансов, вот здесь, за границей, трансцендентальной границей, так называемой, где существуют, собственно, все онтологии, как некие сущности, Карл Поппер, я уже его упоминал, это назвал особым миром трансцендентальных сущностей. Соответственно, существуют и онтологические картины разных миров финансов. Вот в частности, в моей монографии 2006 года «Проблемы и способы организации финансов», там в самом начале, примерно на 50 страницах, я попытался описать три типа онтологий финансов, которые, собственно, исторически формировались. Это государственные финансы в рамках рыночной экономики, это то, что было в дореволюционной России и в других государствах европейских. Это мир финансов или онтология финансов в советское время. И, соответственно, мир частных финансов, которые существуют в западном мире и которые, вот, к сожалению, мы до сих пор никак не можем, соответственно, нащупать, уловить и, значит, у себя восстановить. В рамках этой онтологической картины в обязательном порядке должны быть построена соответствующая модель финансов. Соответственно, предметная область финансовой науки должна соотноситься с этой моделью финансов в рамках той или иной онтологической картины финансов. С другой стороны, реальные финансовые отношения, финансовые сделки, налоговые платежи, исполнение бюджета и так далее, опосредуются функциональными структурами, вот здесь, значит, функциональными структурами соответствующего института и процедурами этого института. Таким образом, финансовая наука оказывается неразрывно связана с практически осуществляемой нормированной финансовой деятельностью, а ученый-финансист не может разрабатывать финансовые теории независимо или в отрыве от позиции государственного деятеля или практика. Вот здесь, значит, показано, что финансовые концепции или теории, значит, разрабатывают в отрыве от финансовых институтов, действующих в той или иной стране, и без соответствующих контактов с практиками принципиально невозможно. Тогда любые реальные отношения опосредованно через институт оформляются или урегулируются. Следствие вот из такого способа организации финансовой науки и финансовой практики. Вот здесь на слайде я выделил 4, с моей точки зрения, очень важных момента, которые вытекают из такого способа организации финансовой науки и финансовой практики. Первое. Предмет финансовой науки имеет смысл только по отношению к конкретной онтологической модели финансов. Для разных онтологических представлений финансов и предметные конструкции финансовой науки должны быть разными. Второе. Финансовое знание, теория или концепция, полученная в рамках конкретной онтологической модели финансов, не отвечает ни одному из требований научности, действующих для естественно-научного знания. Финансовые знания, финансовые объекты изменчивы, исторически изменчивы, это очевидно. Финансовые факты зависимы от получаемых в науке финансовых знаний, что принципиально не допускается в естественных науках. Далее, реализуемость финансовых концепций обеспечивается только в рамках функционирования соответствующих финансовых институтов. Изменение институциональных структур с необходимостью предполагает изменение или замену финансовых теорий или концепций. И четвертый момент, принципиальная предметная область строится не по отношению к идеальным объектам. Вот, кстати, у нас до сих пор мучение при написании дипломных работ, выпускных работ, диссертаций, когда исследователь не может нащупать, правильно сформулировать объект исследования. Вот это, опять же, рецидивы, смешение того, как устроена наша дисциплина, в которой мы работаем, с тем, как это делается в любой классической естественной науке. А по отношению к идеальным процедурам финансовых институтов, предмет науки включает слой теоретических конструкций и слой их практической реализации в нормативно заданных процедурах финансового института. Условия работы общественного знания, в том числе финансового знания. Здесь выделено три главных. Мир деятельности не должен меняться, особенно исходные операции этой деятельности, в частности, финансовой деятельности. Во-вторых, человек не должен меняться, матрица образования должна быть неизменной и построена на научных знаниях. И третье, организация общества должна быть неизменна, институты должны быть стабильны, традиции стабильны, культура стабильна. Если нарушается хотя бы одно из этих требований и условий, вот таким образом, как это было чуть раньше представлено, координация финансовой науки и финансовой практики начинает разрушаться. Вот до 20 века все три условия оказались незыблемыми, менялись незаметно в течение жизни двух, трех, а то и более поколений людей. Отсюда и в общественных науках жила иллюзия возможности твердо установленного, описанного и транслируемого научного знания об обществе, в том числе и о финансах. А советская хозяйственная система и ее социальные институты строились в жестком предположении их вечной стабильности. Человек рассматривался как винтик общественной системы, не имеющий собственной активности. И этим, собственно, даже очень часто гордились. В 20 веке все радикально изменилось. Мир финансов глобализовался, появились и стали интенсивно возникать новые типы деятельности. На глазах буквально ежегодно отмирают большое количество массовых профессий. По некоторым оценкам 30-40 массовых профессий уходит в небытие вместе с теми людьми, которые заняты были в этих профессиях. Появился принципиально новый человек. Если раньше гордились, что я работаю на систему, я винтик этой системы, в кавычках, конечно, то сейчас появились их очень много. Рефлексивные люди, имеющие собственные цели, собственную активность, незаданную матрицей образования, а само образование стало разрушаться. Какие-нибудь такие люди, как Билл Гейтс или Марк Цукерберг, наоборот, призывают, люди, не надо учиться в университетах, придумайте что-нибудь, и будете жить счастливо и преуспевающе. И вот третий момент, у всех на глазах, на наших глазах, происходит просто веер новых устройств и переустройств общества. Так называемые цветные революции по миру просто веером рассыпаны. Всякие розовые, красные, лиловые, бархатные и прочие революции просто происходят, если не ежегодно, то раз в несколько лет, это однозначно. Даже в нашей России, на ваших глазах и на моих тоже, за последние четверть века минимум три раза менялось устройство нашей страны. Источники проблем в организации финансов. Первое. Изменения в работе и устройстве финансовых институтов с неизбежностью должно влечь необходимость пересмотра финансовых теорий или концептуальных идей. Сохранение финансовых институтов из старой модели в практике финансовой деятельности приводит к неработоспособности новых, заимствованных из другого мира финансов и финансовых теорий. Надо сказать, что, несмотря на то, что прошло уже больше четверти века, структуры советских институтов до сих пор не уничтожены. Их уничтожить очень сложно. Они укоренены, и они постоянно сами себя воспроизводят. В этих условиях те теории, которые мы берем с Запада, например, там финансовый менеджмент или какие-нибудь другие, они просто не работают, поскольку механизмов их практической реализации просто нет. Отсутствие, неукорененность необходимых финансовых институтов делает неработоспособными, практически незначимыми соответствующие финансовые теории или концепции. Отсутствие онтологической модели финансов, адекватно объясняющей реальные финансовые отношения, складывающиеся в обществе, не позволяет создать финансовые теории или концептуальные идеи и выращивать финансовые институты, необходимые для организации и упорядочения реально существующих финансовых отношений. Можно сформулировать жесткий тезис. Закономерные, причем закономерные в двух смыслах, и в научном смысле закономерные, и закономерные в юридическом смысле. Закономерные финансы возможны только в организованном обществе. Если нарушаются, своевременно не формируются институциональные формы организации финансов, то, во-первых, в обществе спонтанно начинаются неконтролируемые изменения финансовых отношений, я о них уже вначале упоминал, это схемные формы организации, разные клановые отношения и так далее и тому подобное. И, во-вторых, возникает проблема научно-теоретического описания складывающихся отношений. В некоторых случаях теории вообще неприменимы для того, чтобы ухватить то, что практически уже действует, работает в обществе. И в середине примерно 20 века и на Западе, и в СССР возникли вопросы. Как может действовать человек в условиях быстро меняющегося миродеятельности? И второе, на что может опереться мышление в условиях неработоспособности научного знания об обществе, и в том числе в финансовой области. И вот здесь внизу показано несколько фамилий, очень известных фамилий, которые на Западе были. Людвиг фон Мизес, это представитель австрийской экономической школы, Карл Поппер, я его уже упоминал, это знаменитый философ науки, Имбре Лакатос, это венгерский философ науки, Поль Фейрабент, это французский методолог, и в СССР целая плеяда мыслителей, которые 40 лет с 54 по 94 год, в 94 году Георгий Петрович Щедровицкий, который вот здесь первым написан, который возглавлял так называемый московский методологический кружок, где, собственно, была создана методология деятельности. Он ушел из жизни, этот кружок рассыпался, но через него в течение 40 лет прошло, по некоторым оценкам, около 1000 человек. То есть эта 1000 в разное время, в разные периоды, с разной интенсивностью работала в рамках этого кружка, и наработан гигантский манблан уже совершенно принципиально нового типа или новая парадигма знаниевая, которая называется методология деятельности. И вот ответ и на Западе, и в Советском Союзе, несмотря на то, что существовал железный занавес, и те люди, которые работали на Западе, не имели представления о том, что делается в Советском Союзе, а наши ничего не знали о том, что делается на Западе. И тем не менее, там и там был получен практически один и тот же ответ. Вместо научного подхода, классического я имею в виду научного подхода, по шаблонам естественных наук, а общественные науки, в том числе финансовая наука, в 18-19 веках формировалась именно по шаблонам естественных наук, необходимо развивать деятельностный или общественно-инженерный подход. Нужна не просто наука и экономика, а экономическая, финансовая или шире социальная инженерия. Вот здесь в рамочке фамилия Людвига фон Мизеса. Он, обратите внимание, еще в 1940 году написал очень толстую книгу, которая называется «Человеческая деятельность», двоеточие, «Трактат по экономической теории», где прямо на первых страницах он написал: «Люди, уймитесь, никакой экономики не существует. Экономика – это грубая редукция деятельности людей». Классическая наука, если она построена по классическому типу, она ухватывает лишь, тени живых людей, а не то, что делают сами люди. И нужен принципиально другой подход, принципиально другая парадигма для того, чтобы описать, ухватить деятельность. Не предметность описания нужна того, что уже существует и уже есть, а дисциплина мысли и действий людей, ориентированных на будущее, которого пока нет. Вот то, что структурно по сути, а деятельность – это структурная вещь, люди взаимодействуют в определенных структурах деятельностных, не может быть выражено цифрой. Необходим переход, аналогичный переходу от химии состава, так называемой структурной химии, которая давно стала уже конструктивной инженерией. Вот здесь пример, один из таких классических примеров приведен. Если пользоваться только цифровым описанием, то вот C2H6O, формула одна и та же у двух совершенно разных веществ, у эфира и у спирта. Но это совершенно разные вещества с совершенно разными свойствами. Если же учитывать структурные составляющие, значит, то получаются совершенно другие результаты и появляется возможность целевого конструирования разных веществ. Вот с моей точки зрения, и не только с моей, а я себя отношу представителям этой деятельностной методологии, значит, классические формы научного знания должны быть трансформированы, преобразованы, значит, или переработаны в рамках деятельностной методологии. Нужна финансовая инженерия, иначе мы не справимся с теми проблемами, которые вот здесь Виктор Иванович так убедительно нам показывал, что все, в общем, делается, значит, кажется, что это сплошной хаос, но, значит, хаос, конечно, много, но у нас нет просто способа ухватывания того, что на самом деле происходит. Спасибо за внимание. Вопросов не будет? Если есть, пожалуйста. Все понятно. Спасибо за внимание.